Господь, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в Духе каждого из нас лично. Мы верим и принимаем, что мы благословлены. И мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, который уже пребывает в нас, мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И прости, если мы были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. И прости, если мы угашали действия Твоей силы, ставили сопротивление, ставили препятствия и были невнимательны к Твоим просьбам. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, направляй и веди нас в этом уроке, чтобы каждый из нас мог правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы открываемся, чтобы слышать. Мы открываемся, чтобы понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, и несравненно больше того, о чем мы помышляем. И мы ожидаем, что Духом Святым мы будем наставлены на всякую истину. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости. Мы принимаем его с благодарением во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему народу, чтобы совершалась Твоя воля, чтобы совершался Твой план, Твои намерения, чтобы они совершались во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы благословлены тем, что Ты делаешь. Мы благословлены тем, что Ты открываешь. И мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными, быть плодовитыми, и чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены в нашей жизни. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за действие Твоей силы. И мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу и провозглашаем на этом месте свободу от всякого демонического влияния. Во имя Иисуса мы провозглашаем свободу духа, свободу души, свободу тела и принимаем действие силы Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Я прошу, Господь, помажь меня, веди меня Духом Твоим, чтобы совершалась воля Твоя во всей полноте. И мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что никто из присутствующих, никто из слушающих не останется прежним. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за Твое помазание, за откровение, в котором Ты направляешь и видишь каждого из нас лично. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за Твое откровение и наставление, которое прямо сейчас Ты будешь совершать в нашем духе и в нашей душе. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать материалы, связанные с верой. С верой. Сегодня у нас по счету с вами 23-й урок. 23-й урок. Пока мы еще с вами рассматриваем то, что связано с страхом. С 22-го урока мы стали рассматривать с вами страх. Я сразу хочу объяснить, почему. Почему в классе веры рассматривается такой урок, как связанный со страхом? В первую очередь, каждый рожденный свыше, он должен понимать, что такое страх, и что страх не является чем-то, что является важным составляющей нашего духовного роста. Но в первую очередь, каждый рожденный свыше должен знать, откуда он берется, кто его источник и как он действует. Имея желание практиковать веру, вам нужно кое-что знать о том, что является ее препятствием. И основным препятствием вашей веры является страх, волнение, беспокойство. То есть все то, что направлено против вашей веры. Мы какое-то время будем знакомиться со страхом, имея какое-то о нем представление, мы потом дальше перейдем к вере. Я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашего 22-го урока, где мы также, или где мы и начали говорить о страхе. Первое, что хочу отметить, что такое страх. Это то, о чем мы говорили на 22-м уроке. Мы говорили о том, что страх – это не что-то новое или то, чего раньше никогда до этого не существовало. Другое дело, что то, что существовало, оно называлось по-другому. И то, что существовало, оно уже было в духе человека, но на тот период времени, пока человек не согрешил, оно называлось вера. После того, как человек согрешил, вера, как творческая сила духа человека, стала называться страх. То есть страх это у духа человека искаженная вера. То есть это вера, действующая во вред. Если вера содействует человеку во благо и приносит в жизнь человека благословение, то страх – это сила, которая действует во вред человека и приносит в жизнь человека проклятие. Можно еще сказать такими простыми словами, что страх – это вера в поражение. Вера в поражение. Даже когда оно еще не наступило, оно еще не реализовалось и оно еще не начало быть, но человек уже поступает, исходя из того, что он услышал. В целом, это есть показатель страха. Поэтому страх – это не что-то новое, это не то ранее чего-то несуществующее. Страх – это вера, которая в духе человека была перекручена. Это то, что мы говорили с вами на 22-м уроке. Следующее, что я хочу напомнить, что страх – это творческая сила духа человека – обращенная против самого человека. Против самого человека. И следующий тезис, который тоже важный, что страх – это духовная материализация того, чего человек опасается. Это то, что связано с страхом. Сегодня мы рассмотрим практическую часть, связанную со страхом. Это то, как страх насаждается и как он приводится в действие. Сегодня мы рассмотрим именно вот эти моменты, как насаждается и как приводится в действие. Первое, что важно учесть, чтобы увидеть, как страх насаждается и приводится в действие, конечно, нужно опять-таки обратиться к вере. Потому что, как я уже сказал, страх – это не то, что появилось. Страх – это что-то искаженное. Следовательно, если это искаженное, то надо обратиться к тому, как раньше назывался настоящий страх. То есть раньше назывался вера. То есть была вера, потом она была перекручена, стала называться страх. Если я хочу узнать что-то о страхе, то я возвращаю обратно и узнаю что-то о вере. Давайте узнаем с вами в первую очередь, как приходит вера. Это полностью откроет нам то, как приходит страх. Читаю из послания к римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Следовательно, если мы этот стих разворачиваем в другую сторону, то страх приходит или приводится в действие от слышания. А слышание от слов лжи дьявола. Давайте прочитаю о вере, потом снова о страхе. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Страх приходит или приводится в действие от слышания, а слышание от слов лжи дьявола. Я думаю, что каждому из вас сейчас это в какой-то степени стало толчком к анализу того, что вы слушаете. Ну, мы с вами живем сейчас в такой стране и в такое время, где информационно доносится очень много разной информации. И в основном это информация, которая не назидает, не укрепляет, а тем более никакого отношения к вере не имеет. То есть в большей степени эта информация несет в себе страх. И несложно догадаться, какой будет конечный результат. Как вера приходит от слышания слова веры, так страх приходит от слышания слов страха. И если человек посвящает свое слышание слышанию словам страха, то когда придет страх, за ним придут соответствующие последствия. То есть страх через различные события в мире старается в первую очередь привлечь к себе внимание, чтобы вы уделили на него внимание. А когда вы уделяете ему внимание, страх еще провоцирует вас прокомментировать эту ситуацию или высказать свою позицию, или тем самым обозначить свое участие. Почему? Писание говорит, я веровал, потому что делал? Говорил. То есть вера побуждает что? Говорить. Страх побуждает что? Говорить. И причем, что и в том, и в другом случае, человек не всегда это делает, даже осознанно. Если в отношении веры мы учимся делать это осознанно, то в отношении страха люди делают это неосознанно. Почему? Потому что недостаточно обновленный ум, отсутствие рожденного свыше духа, а это уже составляющее того, что человек будет говорить постоянно ведомый страх. Если же человек рожден свыше, но еще недостаточно обновленный ум, и когда он будет слушать слова страха, и еще продолжая руководствоваться необновленным умом, он может задействовать свои уста и дать комментарий, который в целом будет связывать его со страхом, который еще может иметь место в голове, не в духе. Потому что мы не приняли духа страха. Мы не приняли духа страха. В нашем духе нет дух страха. Но ум, недостаточно обновленный ум, это ум, в котором еще есть какие-то составляющие мудрости земной, душевной, бесовской. И эти составляющие в целом могут являться какими-то знаниями, которые провоцируют нас реагировать на какие-то вещи страхом. Поэтому будьте внимательны к тому, как ваш ум реагирует на какие-то события. Будьте внимательны. Точно так же, как я веровал и говорил. Точно так же человек, если он боится, он говорит. И точно так же, как слова веры творят, точно так же сказанным человеком слова страха творят. Слова веры активизируют творческую силу Божию. Слова страха активизируют силу, губительную силу сатаны. Сказанные человеком слова страха активизируют сатану точно так же, как слова веры активизируют Бога. Я понимаю, что по причине недостаточно обновленного ума иногда сложно сдержаться. Почему? Потому что мы приучены как-то реагировать на что-то происходящее. То есть мы приучены комментировать. Мы приучены высказывать свою точку зрения. И мы это иногда делаем, даже абсолютно не осознавая, что мы делаем. То есть мы привыкли реагировать. Если что-то нас касается, мы привыкли сразу реагировать. И в целом это есть основная проблема. Во всяком случае, в жизни верующих. В жизни неверующих они этим живут. Это нормально. В жизни верующих это ненормально. Поэтому Писание говорит, что если вы будете внимательны к тому, что говорит мир, вы Богу угодить не можете. Потому что вы всегда будете отождествляться с этим миром. Мир, он провокатор. Он постоянно провоцирует вас казать свою точку зрения. Причем, что эту точку зрения он навязывает вам. То есть мир провоцирует, навязывает вам точку зрения, вы ее говорите вслух и связываете себя с этой ситуацией. Потому что смерть и жизнь во власти языка и произведением уст своих вы насыщаетесь. Точно так же, как вера от слышания – слово веры. Так страх от слышания – слов страха. Точно так же, как я веровал, потому говорил. Точно так же человек боится, потому говорит. Точно так же, как через веру начинает действовать Бог в жизни человека. Точно так же сатана действует в жизни человека через страх. Бог для того, чтобы человек взаимодействовал с Богом, дал человеку слово веры. Сатана для того, чтобы человек взаимодействовал с ним, дает слово страха или слова, которые в целом несут страх. И я думаю, что даже младенцу на каком-то этапе христианской жизни несложно отличить слова веры от слова страха. Несложно. Потому что слова веры, они всегда выражают волю Божию, представленную в обетованиях Завета. Слова страха, они никогда не выражают волю Божию. Они всегда констатируют факт, либо говорят что-то вразрез. И каждый из вас может сам даже сесть и в течение 50 минут вычислить, когда вы уже говорили слова страха, а когда вы последний раз говорили слова веры. Вы никогда не находитесь в ситуации, когда вы не знаете, что вы говорите. Сейчас вы в большинстве случаев понимаете, что вы говорите. Поэтому Писание говорит, дадите ответ. Почему? Потому что это ваша ответственность. Брат Олег, а если я сказал и не знал? Поймите, невежество, оно не освобождает нас от ответственности. Не освобождает. Потому гибнет народ Божий от, не от сатаны в какой-то степени, народ Божий, а от недостатка знаний, какая на нем ответственность. Представляете, какая на нас ответственность? Что все творение стенает, ожидает откровения сынов Божьих. И эта ответственность в большей степени не в вашем уме, а в праве пользоваться этими устами по отношению как к жизни, так и по отношению к смерти. Поэтому мы ответственны за все, что выходит из наших уст. Итак, что такое страх? Мы говорили с вами о том, что страх – это разрушительная сила, которая действует от духа смерти. Эта сила находится именно в духе смерти. Она несет в себе проклятие. И кроме чем смерть, она ничего не приносит. Сатана прилагает все усилия, чтобы человек, который услышал слова страха или что-то, информацию, связанную со страхом, чтобы он это произнес вслух. Если вы испытываете волнение, беспокойство или страх и не произносите его вслух, то вы тем самым еще ситуацию контролируете. Но если вы произнесете вслух, все, ситуация контролирует вас. Еще раз повторю, это очень важные моменты. Если вы испытываете на себе какое-то давление, волнение, беспокойство или даже страх, и вы не произносите пока переживаний или переживаний вашего ума, помысла, не произносите вслух, то покамесь вы еще контролируете ситуацию. Но если вы, возможно, под давлением или провокацией, или еще под какой-то ситуацией, произнесете это состояние или переживание, или домыслы ваши вслух, которые связаны со страхом, то с этой секунды эта ситуация будет контролировать вас. Это не значит, конечно, что вы не можете покаяться, разрушить и начать сначала. Нет, это ни в коем случае это не значит. Но это говорит о том, что когда вы произнесли это вслух, теперь в отношении вас определенные бесы имеют больше доступа, чем имели до этого. Поэтому давление не уменьшится, оно увеличивается. А увеличивается давление, увеличивается и желание сказать что? Больше страха. Это геометрическая прогрессия. Чем больше вы говорите, тем больше на вас давление. Чем больше вы говорите, тем больше на вас давление. И если вы будете участвовать в этом, то давление будет расти с такой скоростью, что, возможно, к концу разговора все, что вам захочется, это чтобы Бог вас забрал с этой земли. Потому что давление уже невыносимое. Сатана является совершителем слов страха. Точно так же, как Бог является совершителем слов веры. Через исповедание своих уст человек приводит действие и высвобождает свою веру. Точно так же человек через исповедание своих уст приводит действие и высвобождает в своей жизни страх. От слов своих осудися, а слов своих оправдайся. Смерть и жизнь во власти языка. Точно так же, как сбываются наполненные вером слова, точно так же сбываются наполненные страхом слова. Бог никогда не будет заставлять человека не слушать слова страха. Человек имеет право выбора, каким словам внимать. Бог говорит словам моим внимайте. А человек может внимать любым другим словам. Мы должны расставить для себя определенные приоритеты. Если вы не в состоянии контролировать то, как ваш ум реагирует на то, что вы слышите, то я рекомендую вам просто не слушать. На сегодняшний день, допустим, я научился контролировать, не реагировать и не комментировать все, что я слышу. Неважно, кто это говорит. Даже если это говорит близкий мне человек, я не комментирую. Либо просто молчу, либо просто выхожу, либо просто не вмешиваюсь и занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Почему? Потому что если я начну комментировать, я начну участвовать. А если я начну участвовать, то я соучастник. И в зависимости от того, что говорится, возможно, и не в благодати. Будьте внимательны к таким вещам. Вам нужно научиться правильно реагировать на провокации. Мудро реагировать на провокации. Провокации будут. Мы живем в мире, где провокации кругом. А вам нужно научиться на них реагировать. Помните, худые сообщества разрушают добрые нравы. Поэтому Писание говорит, чтобы мы оставили худые сообщества. Хорошо. Итак, Бог говорит словам моим «внимай». Вы знаете, что один из массовых методов давления для вынуждения говорить слова страха – это терроризм. Особенность действия терроризма, что он не действует сразу, применяя физические угрозы. В основном терроризм всегда действует через слухи. Поэтому любой прямому действию террора всегда предшествуют слухи. Слухи действуют задолго до этого. И в этом есть определенная стратегия. Опять-таки стратегия, которая больше раскрывается в духовном мире, чем даже в естественном, физическом. То есть мы знаем, что слова страха, они питают страх. Страх питает уста. Уста приводят в действие определенные духовные законы. Если слова страха питают страх, и человек говорит слова страха, то приводится в действие закон греха и смерти. Следовательно, когда приводится в действие закон греха и смерти, сатана имеет больше свободы для реализации своей воли – украсть, убить и погубить. Поэтому для того, чтобы получить свободу для каких-то действий, то ли в жизни человека, то ли в жизни города и страны, он сеет террор. Брат Олег, какой террор может быть в моей жизни? Но опять-таки, мы не обязательно прямой индивидуальный террор. Но это может быть террор информационный, когда ты сидишь и слушаешь, и вдруг информация, которую ты слышишь, в какой-то степени связана с тем, кем ты работаешь, с тем, где находятся твои финансы, с тем, что ты планы строил, а эта информация говорит о том, что планы твои не получатся. Ты планируешь поехать отдохнуть куда-то, и вдруг ты слышишь, что там эпидемия. Ты едешь, планируешь куда-то поехать отдохнуть или пойти куда-то устроиться на работу, и ты слышишь, что там сокращение. И что, какие мысли? В первую очередь мысли, которые представляют тебе такую картину, что у тебя ничего не получится. Заметьте, вы слушаете, у вас появляются мысли. Пока у вас появились мысли, это не значит, что ситуация над вами господствует. Но к чему всегда толкают вас мысли? Скажите мне. Сказать. Вот одна из особенностей того, чему мы научены выражать мысли вслух. Даже люди в мире поняли, что у дурака то и на языке. Да. Все. Мудрый, он сдерживает свои уста. Он не позволяет всему вырваться. А у глупого он ничего не сдерживает. Что у него в голове, то и на языке. И, конечно, это вред. Это вред, который в данном случае использует и применяет сатана. Поэтому терроризм – это целенаправленное насаждение страха с целью контроля. Отличительная черта терроризма, что он всегда преследует одну цель – насилие в отношении противника. То ли это мирные люди, то ли это какая-то другая группа людей. Терроризм всегда преследует одну цель в результате. Насилие или украсть, убить и погубить. Что терроризм использует? Прямую угрозу, скрытую угрозу, угон самолета, захват людей. Все в целом всегда ведется только к одному – страху. Потому что если нет страха, терроризм вообще никакой работы не может производить. Ему нужен страх. Если в стране, допустим, нет прямых предпосылок к терроризму, то страна применяет другой инструмент, который внешне выглядит вроде бы мягче, но в целом он эффект имеет почти тот же. Этот инструмент называется слухи. В Библии написано, чтобы мы не боялись слухов, не ужасались слухов. Потому что слухи будут. Что такое слухи? Это высказывание, которое принимается кем-то на веру. Но оно не подтверждено официальными источниками. Как еще в определенных кругах говорят, пустить утку. То есть О, вы знаете, что будет? Что будет? То-то, то-то, то-то. Откуда вы знаете? Ну, я слышал, там говорили. Подождите, но то, что там говорили, это не значит, что так будет. Но вы даже не представляете себе. Вот я как-то, вот я вижу, что именно так и будет. Кто вам это говорит, что так будет? Ну, вот, ну, вот здесь. Представляет реальность. Иисус сказал, так же услышите. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, 6 стих. О войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь или не допускайте страха. Это инструмент, это то, что используется на сегодняшний день даже в политике. В политике есть такая профессия, называется политтехнолог. То есть особенность этого человека в том, что он формирует общественное мнение задолго до того, как этим надо воспользоваться. Допустим, через год, я просто говорю, через год там выборы. В течение года задача политтехнолога формировать определенное общественное мнение, как в отношении одного кандидата, так против другого кандидата. И в целом политтехнология всегда преследует одного, чтобы одного стали уважать, а другого ненавидеть. И говорят в целом, что те события, которые произошли 11 сентября с торговыми центрами, это были политтехнологии. Это не были террористические акты в прямой выраженной форме. В первую очередь, это были политтехнологические действия, которые были связаны с продвижением одного из законов о терроризме. То есть есть такие конкретные яркие предпосылки, потому что исследовали эти события и увидели, что не все так, как оно выглядит. Потому что для того, чтобы завалить такой торговый центр, он сделан из металла внутри, он не может упасть вот так, потому что это металл, это не бетон. Он может упасть только на сторону, согнуться, потому что металл. А если он падает так, то это говорит о том, что снизу срезано что-то. И действительно нашли, что снизу были срезаны взрывом. И слышали эти взрывы, как снизу были срезаны эти составляющие. Потом даже показывали, что они были срезаны. Другое дело, что эту информацию не выносили наружу, потому что потом приняли соответствующие законы. И эти законы были на руку определенным группам людей. То есть видите, как оно все, это называется политтехнология, когда страх преследует определенные цели. Но опять-таки мы понимаем, что страх это не что-то, что само по себе будет вам навязано. Поэтому страх это выбор. Слышите? Страх это выбор. Да, страх преследует диктаторский метод, то есть он навязывает себя. Но даже при том, что страх навязывает себя, вы все равно имеете право его не принять. Брат Олег, как я могу его не принять? Во-первых, не позволить себе размышлять над этим. Если вы позволите себе над этим размышлять, он начнет вас захватывать. Брат Олег, а что делать, если это навязчивая мысль? Размышляйте над чем-то противоположным, что выступает против страха. В Писании написано, что любовь побеждает, и любовь изгоняет страх. Совершенно любовь изгоняет страх. Если вы хотите, чтобы страх вас не контролировал, то всякий раз, когда он появляется на вашем горизонте, сразу начинайте размышлять о любви Божьей. Или говорить вслух о любви Божьей. Так вы сможете не только остановить его действия, но в целом обратить эти действия против самого страха. Если же вы просто будете бездействовать, и сидеть думать, что страх сам по себе отступит, то вы ошибаетесь. Ошибаетесь. Страх сам по себе не отступит, потому что у него есть вполне конкретные цели. И достигая этих целей, если вы ему не противостоите, он будет идти вперед. Так же самое, как машина. Если на вас едет машина, и вы что-то не поставите под колеса, она накатится на вас. Страх так же самое. Его цель – украсть, убить и погубить. Если вы его не будете останавливать – он будет преследовать и действовать согласно своей цели. Давайте теперь немножко поговорим о цели страха. Потому что у страха есть вполне определенные конкретные цели. Послание к евреям, 2 глава, 15 стих написано. Которые, здесь говорится о людях в целом. От страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Через страх смерти, через всю жизнь были подвержены рабству. То есть они находились в рабстве, Потому что их контролировало что-то. Что их контролировало? Страх перед смертью. Еще раз обозначу это. Это очень важно. Потому что в целом и в вашем уме эта информация постоянно прокручивается. Прокручивается. Иногда ваша нерешительность выражена в целом не тем, я пока не тороплюсь. Не всегда вы не торопитесь. Иногда ваша нерешительность выражена тем, что вы боитесь сделать какой-то шаг. Почему? Смерть. Страх перед смертью. Страх перед смертью. Так вот, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть страх смерти делает человека подверженным рабству. Страх смерти – это базовый страх. То есть я бы обозначил его именно как базовый страх. То есть все последующие страхи базируются на этом страхе. Я вам даю сейчас такой совет, будьте внимательны. Если вы столкнулись с человеком, который испытывает сильный страх, то в первую очередь разбирайтесь с этим страхом. Страхом смерти. Чаще всего, сколько я общался с людьми, первый страх, который не ярко выраженный, но всегда сокрытый, и на котором строятся все остальные фобии, это страх смерти. Потому что если у человека нет страха смерти, фобиям не за что держаться. Просто не за что держаться. Поэтому всегда проверяйте, соприкасаясь с каким-то человеком, который испытывает страх, проверяйте вот именно этот момент. Поэтому именно этот страх является тем, с которого начинаются все остальные формы страха. Имея страх смерти, человек думает, человек говорит, и человек поступает постоянно под невидимым контролем. То есть у него обостряется чувствительность ко всему, что хоть как-то говорит о смерти. То есть если человек куда-то хочет поехать, и вдруг он слышит, что кто-то там представляет угрозу его жизни, он сразу на это реагирует. А он все, стоп, мы не едем. Почему мы не едем? О, вы слышали, что там происходит. Малейшая угроза, и он сразу не хочет. Все, малейшая угроза. Страх смерти или страх, он говорит человеку. О чем говорит страх? Ты не можешь этого сделать. Страх всегда ставит под сомнение веру. И страх делает веру неэффективной. То есть будьте сейчас внимательны. Цель страха не запугать вас. У страха нет такой цели запугать вас. Цель страха подвергнуть сомнению возможность осуществления в жизни человека всего, что записано в обетованиях Завета. Всего, что записано в обетованиях Завета. Сатана через страх пытается сделать так, чтобы человеку постоянно казалось, будто бы для него обетования не работают. Я еще раз хочу отметить. На сегодняшний день страх не действует в вашем духе. Он действует, он может еще проявляться в вашем уме. И если вы хотите разобраться со страхом в уме, то вы можете разобраться только словом веры, либо словом любви Божией к вам. По-другому у вас не получится. Если вы думаете, что вы просто будете сидеть и все успокоится, вы опять-таки обманываете самих себя. Итак, что такое страх? Цель страха – это противодействие вере. То есть в жизни верующих цель страха – это противодействие веры. Страх порождает неверие и тем самым разрушает даже маленькую, если она есть, веру. Подобное произошло в жизни народа Израиля, когда Бог, исполняя обещанное потомкам Авраама, исполняя обещанное Аврааму, как он сказал, что в свое время он выведет народ из земли рабства и приведет их в землю обетованную. Так вот, Бог, реализуя обещанное через Моисея, обещанное Богу, Аврааму, реализуя через Моисея, он сказал Моисею, чтобы Моисей направил соглядатаев, посмотрел землю, которую он дает. То есть у них было слово от Бога. Причем это слово напрямую было связано с обетованиями, данными Аврааму. У них было слово от Бога. 12 человек собрались и пошли посмотреть землю обетованную. На основании слова, которое дал им Бог. И вот что произошло, когда они пришли. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пришли, и пошли к Моисею, и к Аарону, и ко всему обществу сынов Израиля в пустыне такой-то. И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, или говорили, мы ходили в землю, которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед. То есть до этих слов мы видим, что то, что они говорят, не идет вразрез с сказанным им Богом. Но давайте посмотрим, что они говорят дальше. Причем говорят в присутствии многомиллионного народа. Вера приходит от слышания, страх приходит от слышания. Давайте посмотрим, что они теперь дальше говорят. Но народ, живущий в земле, той силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Анаковых мы видели там, Амалек живет в южной части земли, Хитеи, Вусеи, Мареи живут на горе, Хананеи же живут при море на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Вера приходит от слышания, страх приходит от слышания. Он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их. То есть они сеяли что? Страх. Иногда, слушая детей Божьих, как они говорят о своей жизни в Боге, у меня такое впечатление, что они служат не Богу, рассказывая разные страшилки. Описание говорит, чтобы наши слова были для назидания в вере. Если вы будете своими устами говорить и нести слова страха, то вы служите вразрез к Богу. Я понимаю, что иногда сложно контролировать, потому что хочется поделиться с кем-то какими-то слухами, которые ходят, и как-то привлечь к себе внимание. Но если вы будете, станете таким человекоугодником, в скобках, где вы будете доносить какую-то информацию, несущую страх, то вы станете не только человекоугодником, вы станете еще сатанинским угодником, несущим слова страха. Помните, что ваши слова должны быть для назидания вере, а не для укрепления страха. Понятное дело, что слушая этих 10 соглядатаев, которые несли страх, многомиллионный народ, он наполнялся словом страха, внимал слову страха, и слово страха произвело в них определенную работу. И вот какую работу произвело слово страха. Это уже в книге чисел, 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилева. И все общество, на основании того, что они услышали, сказало им, заметьте, услышали, и страх побудил их что сделать? Сказать. Сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской». Страх никогда не ведет вам сказать что-то другое. Мы умерли бы в земле египетской или умерли бы в пустыне сей. И для чего Господь нас ведет в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врага. Не лучше ли возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Что мы с вами видим? Что страх вывел их из послушания Богу. О, это всегда такая цель. У страха всегда цель вывести вас из послушания Богу. Но выходя из послушания Богу, вы входите в послушание сатане. То есть нету какой-то середины, в которой вы как в убежище могли бы спрятаться. Если вы вышли из послушания Богу, то вы вошли в послушание сатане. Именно по этой причине вы и вышли из послушания. И спустя какое-то время Бог открыл им то, что они допустили в свою жизнь через страх. 28 стих 14 главы. «Скажи им, живя, говорит Господь, Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня. Что посеет человек, то и пожнет. Смерть и жизнь во власти языка. Я рекомендую вам хотя бы вечером вспоминать, что вы говорили в течение дня. А еще больше рекомендую, если вам трудно вспомнить, просто сесть и покаяться. Во всяком слове сомнения и неверия, в словах страха, беспокойства. Просто покаяться, привести себя в порядок перед сном. Потому что если вы ляжете спать со всеми теми исповеданиями, которые вы говорили вразрез с волей Божией, то наверняка вы утром проснетесь, будучи уже жнецом и нуждающим в чьем-то молитвенном участии. Будьте внимательны, будьте внимательны. Итак, с чем борется страх? Как вы думаете? С вашей верой. С вашей верой. Без веры Богу не угодить. Сатана делает все, чтобы вы не могли угодить Богу. Естественно, если вы не можете угодить Богу, то вы начнете придумывать, будучи верующим, по каким причинам в вашей жизни ничего не происходит. Естественно, вы начнете оправдывать свои бездействия, отсутствие результата, отсутствие плодов и отсутствие. Вы будете это искать оправдывать. Но никогда не оправдывайте то, что является причиной страха. Просите, чтобы Дух Святой всегда обличал ситуацию, почему в вашей жизни того или чего не проявляется. Дух Святой дан вам для того, чтобы помочь вам не оставаться во тьме. Он поможет вам, но вам нужно быть открытым для покаяния, открытым для соответствующих решений и соответствующих действий. Если вы будете постоянно оправдывать свой страх, то страх сделает свою работу. Тогда вам уже будет сложно что-то оправдать, когда вы уже будете лежать либо в горизонтальном положении, либо еще в чего хуже. Итак, страх стремится заразить вашу веру. Причем почти вполне конкретными действиями, двоящимися мыслями. Двоящиеся мысли. Писание говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И да не думает такой человек получить что-либо от Бога. Двоящиеся мысли. Писание говорит, что все пути наши должны быть тверды. Чтобы они были твердыми, вам придется опираться на слово веры, потому что другого твердого основания у вас нет. Страх ставит под сомнение слово веры. Но страх никогда не ставит под сомнение слухи. Страх никогда не ставит под сомнение угрозы. Страх никогда не ставит под сомнение болезни. Потому что это его работа, чтобы в этом вы укоренялись. Потому болезнь всегда выглядит ярче, якобы сильнее, якобы убедительнее. А вера как-то не выглядит сразу убедительной. Потому она как зерно горчичное. Она вначале маленькая, но с ней надо поработать. И она вырастет. Она вырастет. Итак, страх стремится заразить веру двоящимися мыслями. И чтобы страх не имел эффекта, вам помимо того, что нужно обратить от него свои взоры, вам нужно еще в отношении страха сказать слово веры. Слово веры. Писание говорит, что пленяйте помышления, не просто оставляйте их, пленяйте. И рекомендую вам иметь откровение о любви Божией. Это самый лучший инструмент разобраться со страхом, это иметь откровение о любви Божией. И если страх или волнение, беспокойство снова будет появляться на горизонте, то вы снова активизируете это откровение, и это откровение, как лампочка, включается, и бум, и его уже как бы и нету. В зависимости от того, в какой сфере жизни страх пытается вам навязаться. Следующее, что я хочу отметить, что страх – это сила духа человека, направленная на его поражение. На его поражение. У страха никогда нету цели вас от чего-то спасти. Когда-то моя дочка в школе услышала от преподавателя такое изречение. И она пришла, поделилась со мной, потому что для нее это было как-то удивительно. Говорит, папа, наша преподавательница сказала, что страх – это то, благодаря чему человек еще остается живым. Так как если бы он ничего не боялся, то он постоянно бы делал глупости. То есть вот такое представление. В целом я увидел за этим изречением выражение мудрости земной, душевной, бесовской, такой, как оно ее представляет. То есть это, знаете, целая концепция мудрости земной, душевной, бесовской. Что что страх является важной составляющей для того, чтобы человек еще оставался на земле. Если ее не будет, то человек все. Вот такая ловушка. Вот такая ловушка. То есть страх связывают с жизнью. Если ты хочешь жить на этой земле, тебе надо бояться. Но страх не связывает с жизнью. Страх связывает с смертью. Поэтому если ты хочешь умереть, тебе надо бояться. А если ты хочешь жить, тебе не надо бояться. Поэтому Иисус сказал, не бойтесь убивающих тела. Не бойтесь убивающих тела. Я понимаю, что это не всегда легко. Я осознаю, что мы живем в такое время, когда страх всячески разными способами пытается овладеть не только нашим умом, но и нашим духом. Но это практическая часть. Если мы не начнем практиковать, то мы так и останемся теоретиками, которые дальше теории и теологии никуда не продвинутся. Жизнь каждого из нас должна быть все-таки отображением практики, а не теории. Мир, он хочет увидеть работу, как оно работает. Он хочет увидеть, как это реализуется. А рассказов у них у самих хватает. Сейчас в интернете столько информации на любую тему, а они хотят видеть результаты. Они же не хотят слушать рассказы. Там психологи только что делают, что рассказывают. У психологов 99 причин на 99 причин. У них причина на причину. Если что-то не происходит, 99 причин. Если что-то происходит, еще 99 причин. То есть у них причины на причины. Как у фарисеев, книжников законы на законы, такой это причины на причины. Но знаете, человека, у которого проблемы, его не интересует еще 99 причин, почему происходит. Его интересует результат, чтобы это решилось. А растягивать это во времени, ну, они разводят руками. Поэтому я думаю, что для нас, как рожденных свыше, практика оставляется основной частью, остается, когда мы действительно можем увидеть, как это работает. Страх не есть проблема, это есть выбор. И если вы не хотите переживать в своей жизни страх, а страх имеет всегда одну цель – украсть, убить и погубить, то никогда не позволяйте себе или своему уму, так правильнее будет сказать, играться со страхом. Не играйтесь со страхом. Страх сделает вас рабом той ситуации, в отношении которой он приходит. Он парализует, он делает неэффективным, неплодовитым, он поражает человека, чтобы человек умер. Поэтому, если в вашей жизни вы переживали в какой-то области страх, я рекомендую вам покаяться и в этой области провести соответствующую работу, чтобы устранить все возможные даже предпосылки его появления в дальнейшем. В зависимости от того, что это за сфера. Что это за сфера. Потому что в духовной сфере, в душевной, в телесной, в финансовой, в общественной страх проявляется по-разному. И, естественно, и разбираться с ним нужно по-разному. Но везде, везде, в первую очередь, в основании решения этого вопроса должна лежать любовь Божья к вам. Потому что любовь изгоняет страх. То есть сложите любовь в основание, потом еще берете стихи из Писания, потом еще берете какие-то действия веры, и в целом это будет хорошая составляющая для активного устранения страха или волнения, или беспокойства. Но никогда не играйтесь со страхом. И никогда не пытайтесь утешить людей, которые под влиянием страха. В страхе не надо утешать, со страхом надо разбираться. Возможно, это жестко выглядит. Иногда мне так подходит: брат Олег, у вас нет любви. Я говорю, подождите, это все равно, что вы пришли к хирургу, и вы хотите, чтобы вам вылечили рану, которая открытая. И он говорит, я вам сейчас буду зашивать ногу. Ну, не надо, это больно. Ну, у вас других шансов нету. Если у человека открытая форма, выраженная открытая форма страха, его гладить не надо, его утешать не надо. На него нужно конкретно наехать и подвести его к тому, что ему нужно сейчас противостать ему. Утешать вы будете потом, когда вы сначала разберетесь со страхом. А если вы с ним не разберетесь, то вас не в чем будет его утешать. Поэтому очень важно сказать, что мы сейчас будем разбираться со страхом, который ты допустил. Не он сам ворвался, ты допустил. Ты где-то дал ему место, что он на сегодняшний день тебя контролирует. Это жестко, но это эффективно. Это эффективно. Это очень важно. Как в отношении себя, так и в отношении других. По отношению к себе действуйте так же самое, жестко. Все. Если вы будете мягкими, то страх очень быстро вас загонит в рабство. И это в каждой сфере. Делаю на это ударение. Хорошо, в сегодняшнем уроке мы также затронули вопросы страха. И как всегда я напоминаю, что если вы хотите немножко больше узнать о страхе, не с целью для того, чтобы ходить в нем, а с целью для того, чтобы помогать людям выходить из него, то вы можете прослушать такой как материал, как «Любовь изгоняет страх». Или есть такая книжка, которая называется «То, чего я боялся». То есть в целом у нас есть материалы, которые вам помогут дать более объемное представление о том, что связано со страхом. Для того, чтобы вы могли помогать и себе, и людям, которые с ним столкнулись. Страх – это выбор, и с ним нужно разбираться. Хорошо, давайте мы поблагодарим Иисуса за то, что Он пришел в нашу жизнь, чтобы избавить нас от страха смерти. И Он даровал нам не дух страха, а дух силы, любви, целомудрия. Он дал нам Дух Божий. Мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за Дух любви. Благодарны Тебе за Дух любви, который пребывает могущественно в нас, снимая всякое бремя, всякое ярмо страха, волнения и беспокойства. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то допускали мысли, волнения, беспокойства или даже страха, мы каемся во имя Иисуса, мы отрекаемся от таких мыслей, мы не соглашаемся с такими мыслями, и мы приказываем Тебе сна, убери эти мысли от ума каждого молящегося во имя Иисуса, прямо сейчас, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас ум каждого молящегося свободен от влияния страха. Во имя Иисуса. Дух Святого, мы благословлены Твоим святым присутствием. И Дух Святой, я прошу Тебя, помогай каждому слушающему контролировать и выявлять малейшее проявление волнения, беспокойства или страха. Помоги им в этом не задерживаться, а сразу предпринимать действия по его устранению во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за этот урок, за Твой труд, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, направляешь нас, производишь в нас и хотение, и действия, чтобы воля Божия совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. А мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы ожидаем, что начавшим нас доброе дело будет совершать. И мы благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за то, что делаешь нас эффективным, плодовитым, чтобы добрые дела в нашей жизни никогда и никем не угошались, чтобы мы приносили много плода для славы Божией во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был плодовитый, чтобы каждый из нас имел все потребное для жизни и благочестия, и добрые дела через нас не угашались. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим стократный урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих во имя Иисуса. Наполняются житницы и кладовые прямо сейчас. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать во имя Иисуса. Мы принимаем, что да приходит обильный урожай в руки каждого сеющего прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок. И мы благодарны Тебе за то, что Ты и дальше будешь продолжать учить нас, чтобы мы были эффективными в применении веры. Во имя Иисуса. Аминь.